Здравствуйте. Мы хотим сегодня вас познакомить с наследием одного из величайших Баалей Мусар, мудрецов Мусара, большого мудреца своего поколения, бывшего в свое время главным раввином города Петербург, Рабби Ицхак Блазера. Одна из книг, которую он написал, называется «Кохвей Ор», практически целиком посвящена теме грозных дней Рош ха-Шана, Йом-Кипур, 10 дней покаяния, как себя надо вести в эти дни, как готовиться к Рош ха-Шана, к Йом-Кипуру. Книга состоит из нескольких отдельных статей. Вкратце, одну из них мы вам сегодня предложим. Итак, говорит Талмуд в трактате Рош ха-Шана, лист Тедзайн, Мишна. Барба пракима улам нидон. Мир судится в 4 различных периодов в году, один из которых является Рош ха-Шана. Это я от себя добавляю. Рош ха-Шана, коль бай улам уврим льфанав кибней марон. В Рош ха-Шана все, кто находятся, все люди, все живущие в этом мире, проходят перед ним, имеется в виду перед Всевышним, как бней марон. Пока мы не знаем, что такое бней марон, потерпим немножко и так далее. Что же такое бней марон? Сам Талмуд задает этот вопрос. Это не совсем понятно, что кто это такие. Бней – это объединение, какая-то общность. А что значит бней марон? Талмуд на Дафи Ютхет приводит несколько мнений по этому вопросу. Первое мнение, говорит Талмуд, кибней имрона. Как овцы. Объясняет Раши, что имеется в виду овцы. Овцы, которые находятся в загоне, и которых хозяин хочет пересчитать с целью отделить от них десятину, делает небольшой выход, через который может выйти только одна овца одновременно. И так они выходят по одной, одна за другой, он их считает, значит, и на десятой ставит знак. Значит, по этому объяснению так люди проходят перед Всевышним в Рош ха-Шана, как вот эти вот овцы, одна за одной, выходя через узкий выход. Рейш Лакиш Амар Кемаалот Бейт Марон. Рейш Лакиш предлагает другое объяснение совсем того, что такое Бней Марон. Значит, овцы, почему есть Марон и овцы, что на арамейском языке Имрона, это тот же самый корень, это и есть овцы, да? Но по мнению Рейш Лакиша имеется в виду совсем другой смысл. Маалот Бейт Марон. Имеется в виду какие-то высоты, находящиеся на Мароне. Возможно, имеется в виду гора Мирон, почти самая высокая в Израиле. Какие-то высоты там. На это намекает Мишна. О чем там речь, говорит Раши, что там ситуация следующая. Есть узкая дорога, с обеих сторон обрыв, и по этой дороге не могут пройти двое одновременно, приходится проходить по одному. По-видимому, одна из этих горных дорог. Это объяснение, по мнению Рейш Лакиша, того, что написано в Мишне, Бней Марон, именно так проходят люди перед Всевышним в Рош ха-Шана. Третье мнение, Рав Иуда Амар Шмуэль, Кахайлот Шель Бейт Давид. Третье мнение, что Бней Марон имеется в виду, как солдаты в войске царя Давида. Почему это называется Марон? От слова «мар», от слова, что у них есть господин, начальник, по слову которого они служат, все, что они делают. Там объясняет Раши, когда они выходили на войну, выходили по одному, так их считали один за другим. Третье объяснение того, что имела Мишна. Говорит Рабби Ицхак Блазер, автор книги, автор этой статьи, выходит, что по всем трем объяснениям, смысл того, что проходят люди перед Всевышним как Бней Марон, заключается в том, что они проходят один за другим, они все вместе. Как по первому объяснению, что они выходят как овцы, только одна за одной, не могут там пройти две овцы. Также по второму объяснению, что речь идет об узкой тропинке, по которой может пройти только один. Соответственно, опять-таки проходят один за другим. И по третьему объяснению тоже они выходили один за другим солдаты, когда шли на войну. Спрашивается вопрос, зачем Тане в Мишне такими сложными примерами, аналогиями, какими-то фразами непонятными на первый взгляд объяснять столь простую вещь, что люди проходят один за другим. Тана мог бы так просто и написать: «Рош ха-Шана, коль бе улам, все пришедшие в этот мир проходят перед Всевышним один за другим или по одному». Было бы сразу все четко и ясно, не надо было нам искать объяснения, приводить примеры. Также от себя добавлю, не очень понятно, что нового мы вынесли из трех этих различных примеров Амураим. Один такой привел пример, другой такой привел пример. Вроде бы в конце мы остаемся с тем, что нет в этом особого резона идти нам за этим примером или за тем, потому что они все нам хотят показать достаточно простую вещь, что они идут один за одним. Говорит Рав Ицхак Блазер: прежде всего нам необходимо подумать и понять, в чем же смысл того, что Всевышний так сделал, чтобы люди перед ним действительно проходили один за одним. Рош ха-Шана, суд. Мы понимаем, надо судить каждого человека в отдельности за его поступки, да? Но с другой стороны, у Всевышнего нет ограничений, нет проблем. Он мог бы одновременно судить всех людей, весь мир, или какие-то его большие части, неважно, как ему захочется. В соответствии с этим, тем не менее, несмотря на это, все будет справедливо, каждый человек будет вознагражден или наказан по его поступкам. Так почему именно так? Почему Мишна это подчеркивает, и таков порядок суда, что проходят один за одним? В чем смысл? Приводит Рав Ицхак Блазер из другого места в том же трактате Рош ха-Шана. Там говорится так: «Мелех ваам, а мелех нихнас тхила». Если должны судиться царь и его народ, сначала заходит царь, только потом его народ. Почему? Есть несколько объяснений. Одно из них: «Кигейхи дулой лейфуш харон аф». Чтобы не накопилось, чтобы не было много гнева, который в результате может обрушиться на царя, если он будет заходить на суд после своего народа. Почему? Объясняет Раши, что у цибура, у большой общности, у многих людей всего вместе накапливается очень много грехов. И может произойти такая вещь, что из-за того, что будет так много грехов одновременно, это повлечет за собой, это повлечет гнев со стороны Всевышнего, который прольется на их царя. Поэтому делается наоборот, сначала заходит царь. То же самое говорит Рав Ицхак Блазер в том, что касается нашей Мишны, смысла того, что перед Всевышним люди проходят один за другим. Смысл здесь был очень глубокий в том, чтобы не получилась такая ситуация, что если Всевышний будет судить всех людей одновременно, таким образом опять-таки получится большое скопление грехов, большое количество у всех вместе грехов, и тогда это может повлечь за собой такое проявление качества Всевышнего, как гнев, как мы находим, когда у Содома накопились грехи, когда накопились грехи в поколении потопа и так далее. То есть есть определенный уровень, есть какое-то большое количество грехов, которое влечет за собой проявление качества суда, и это может обернуться трагедиями для всех, кто находится в этой общности, в том числе и для невиновных. Есть такое понятие, что когда Всевышний дает разрешение ангелу, который занимается, значит, уничтожением, наказанием, он ему дает разрешение на его ход, уже написано, что тот не различает между праведником и злодеем. Да? Таким образом, кстати, можно объяснять всякие тяжелые происшествия, почему праведники страдали в том или ином поколении. Это есть объяснение такого вот явления. Для того, чтобы так не произошло со всеми или с многими, Всевышний сделал, что проходят один за другим, один за другим. Но здесь получается два нюанса. С одной стороны, тот, кто пройдет раньше, безусловно, его положение очень хорошее, тот, кто пройдет первым, получается, что он действительно... И все, что на него может вылиться, это только согласно его собственным поступкам. Но кто пройдет следующий, уже все-таки есть определенное накопление грехов тех, кто были до него. Тем не менее, его положение лучше, чем тех, кто пройдут еще после него. Соответственно, с этим, кто пройдет раньше, тем лучше, кто пройдет позже, тем хуже. Так Всевышний сделал, чтобы помочь каким-то людям, чтобы кого-то да спасти, чтобы кто-то да мог пройти первый, чтобы его провести первым или одним из первых, и, соответственно, чтобы его положение оказалось лучше. Тогда давайте постараемся понять, кто же действительно проходит первым, откуда мы знаем, кто проходит первым, а кто позже. Проходят по очереди, говорит Мишна, откуда мы знаем, кто раньше, кто позже. Ведь это достаточно принципиально. Говорит там же, в том же трактате Рош ха-Шана, Дав Тзайн, вторая страница, сказал Раби Круспедай от имени Раби Йоханана. Три книги открываются в Рош ха-Шана. Возможно, вы то, что мы сейчас прочтем, вы уже слышали. Полные праведники записываются и запечатываются, то есть это уже окончательное решение суда. Лаалтер лахаим, сразу же для жизни. Решаим гмурим, полные злодеи записываются и ставится печать, они сразу же записываются для жизни. Извиняюсь, для смерти, полные грешники. Бейноним, средние, они подвешены от Рош ха-Шана до Йом-Кипура, удостоились, записываются на жизнь, и не удостоились, записываются на смерть. Сразу же поясним, Рамбан в Шарагмуль объясняет, что жизнь и смерть, то, что имеет в виду, это Меймра. Жизнь, имеется в виду жизнь, и также все, что является благополучием, да? То есть жизнь как что-то позитивное, что-то хорошее. Смерть – это смерть, а также наказание, страдания и все плохое, что может быть в этом мире. Иными словами, праведники записываются сразу же на благополучный следующий год. Злодеи, соответственно, наоборот, на какие-то страдания или на смерть. Средние, значит, они пока подвешены от Рош ха-Шана до Йом-Кипура, в Рош ха-Шана еще не было решения, какой приговор им вынести. Пишет на это один из решоним, один из комментаторов, Рабейну Нисим Ран. Я сразу постараюсь по-русски, чтобы мы все успели. Из того, что говорится средние, то есть те, кто подвешены, они называются средние. Значит, выходит, что они ровно посредине. Они не склоняются ни к праведности, ни к злодейству, ни к греховности. Они ровно посредине. Из этого слышится, говорит Рабейну Нисим, что кто называется праведней, тот, у кого хотя бы чуть больше заслуг, чем грехов. То есть он уже склоняется в сторону заслуг. Кто называется грешником, тот, у кого чуть больше грехов, соответственно, он называется грешником, он уже склоняется в ту сторону. Да. Так, на первый взгляд, по языку, что средние, а не посредине, надо объяснить, соответственно, все, кто туда праведник, и все, кто сюда злодей. Но если так, задает вопрос Ран, и еще многие решоним, тогда очень-очень тяжело, есть большая кушия, есть большой вопрос. Мы же знаем, мы же видим, что очень многие праведники, люди, у которых явно есть больше заслуг, чем грехов, мы видим, что они, да, записываются на смерть. Они умирают и они страдают. Это же все бывает. Мы же не видим такого, чтобы все праведники, им всем было хорошо. Речь идет о достаточно большом количестве людей, все те, у кого больше заслуг. И также мы видим обратное, что злодеи, у которых явно больше злодейств, больше грехов, чем заслуг, мы видим, что они даже вот хорошо благополучно, то есть они в Рош ха-Шана были записаны на жизнь. Как такое может быть? Это противоречит тому, что написано в Талмуде. Поэтому, говорит Ран, здесь понимание другое. Понимать надо следующим образом. Он говорит от имени еще другого решена, Риа Закейн Митарни. Что праведники и злодеи, о которых говорит Рав Круспедай, имеется в виду, что они праведники или злодеи на этом суде. Сейчас в Рош ха-Шана им присудили, что они праведники. Или сейчас в Рош ха-Шана им присудили, что они злодеи. Что это значит? Это значит следующее, вещь он говорит. Например, есть человек, который в жизни, в принципе, по-большому. Он, да, грешник, у него больше грехов, чем заслуг. Тем не менее, какие-то заслуги отдельные у него есть. Сейчас он приходит на суд Рош ха-Шана, и, допустим, суд решил, постановил, что этому человеку полагается в следующем году заплатить за эти его небольшие заслуги. Может быть, за одну из них даже. Как мы знаем, что плата за мицвот в этом мире, в принципе, невозможно полная. Поэтому этот человек может жить очень хорошо и роскошно. Это все идет в счет платы за какую-то, может быть, его одну, даже и небольшую заслугу. И это называется, что этот суд он выиграл. Это называется, что он вышел из него закай. Удостоился на этом суде. Окей? А в данном случае его называют Рав Круспедай Цадик Гамур. Поскольку на этом суде признали его как бы правым получить какие-то вознаграждения в следующем году, он называется в данном случае Цадик Гамур. Он называется сейчас праведник, он выиграл этот суд. То же самое наоборот. Если у нас есть человек, который в принципе он праведник, у него больше заслуг, чем прегрешений, но на этом суде было вынесено решение наказать его за те небольшие прегрешения, что у него все же есть, наказать за них его в этом ближайшем году, он в данном случае называется Раша Гамур. Он называется злодей. Почему? Потому что суд его обвинил на этот момент. Кто же называется Бейнуни? Кто же называется вот эти вот средние? Средние называются те, с кем еще просто не решено, как именно с ними себя повести. И поэтому решение откладывается с Рош ха-Шана до Йом-Кипур. Но опять-таки они могут принадлежать по жизни абсолютно к любой группе. Они могут быть более праведными, они могут быть грешными. Это не имеет значения, почему именно суд не решил, как с ними, какой вынести им приговор, какое вынести решение. Бывают такие люди, чье решение сразу же не выносится, сразу оно не очевидно. Им дают еще какой-то срок до Йом-Кипура. И значит, что мы видим? Мы видим уже два варианта. То есть, казалось бы, на первый взгляд мы видим только один вариант, что есть суд, по каким-то непонятным нам критериям решают, кого именно сейчас наказать за какой-то, может быть, отдельный грех, кому-то дать. И наоборот, хорошее постановление о его благополучии в следующем году из-за каких-то его заслуг. Тем не менее, говорит Рав Ицхак Блазер, не надо забывать то, что написано в другом месте, в трактате Кидушин. Там написана следующая вещь, что поскольку мир судится по большинству, а также каждый конкретный человек судится по большинству, поэтому, объясняет там Раши, человек должен всегда видеть себя, как будто он находится в состоянии равновесия с точки зрения своей праведности. И тогда, говорит Гемара, что он должен так себя видеть. И тогда получается ситуация, что если он сделает хотя бы одну мицву, так он счастлив. Почему? Потому что он перевесил и себя, и весь мир в сторону заслуги. То есть, еще раз. Если весь мир судится по большинству, сколько всего в мире у всех людей вместе грехов и заслуг, получается, что если состояние сейчас находится ровно в равновесии, ровно половину на половину, и у данного индивидуума, что так Гемара в Кидушин предлагает каждому на себя смотреть, у меня лично сейчас тоже половина заслуг, половина грехов, выходит, что если я сделаю одну мицву из себя, я уже передвинул в сторону, склонил в сторону заслуги, и весь мир тоже, теперь у всего мира тоже на одну мицву все-таки больше, чем грехов. из этой геморы мы ясно видим, что да, все-таки суд идет по большинству поступков. Не так, как мы только что сказали, по какому-то отдельному. Рамбам также пишет по поводу Рош ха-Шана, что цадиким называются те, у кого больше заслуг, соответственно, злодеи те, у кого больше прегрешений. И так им выносится приговор в Рош ха-Шана, что праведники записываются в книгу жизни, злодеи в книгу смерти. Все объясняет по-простому. Поэтому говорит Рабби Ицхак Блазер следующую вещь, что безусловно, что основная подавляющая, так сказать, линия на суде в Рош ха-Шана это по всем поступкам вместе. Праведник тот, у кого больше заслуг, грешник тот, у кого больше прегрешений. В соответствии с этим они записываются каждый на свое. Но есть и то, что говорит Рабейну Нисим, так как он объясняет, что есть и исключения. Может быть, человек, который грешник, но у него следующий год будет удачный, мы решили заплатить за какую-то мицву. Может быть, исключение, человек праведник, его решили наказать за какое-то его прегрешение в следующем году, и он будет страдать. Значит, мы видим, что есть два таких вот варианта, что получится с человеком на суде, или возьмут какую-то его отдельную нарушение или заслугу, и по поводу ее будет уже принято решение в следующий год, остальное все как бы не будут рассматривать, или действительно будет суд по всем его поступкам, что и происходит как правило. Спрашивает Рабби Ицхак Блазер. Вот это тот вариант, что человеку дают за какую-то его отдельную заслугу, дают ему благополучие в следующем году, он выигрывает суд благодаря этому. Какая это должна быть заслуга? Хотя, говорит, откуда мы можем знать? Мы не можем знать, как Всевышний, что он решит. Тем не менее, логика говорит того, что поскольку речь идет о рахамим, о милосердии, милосердие проявляется к человеку, для которого, скажем так, стоит проявить милосердие. То есть, он этого, безусловно, не заслужил полностью, но стоит все-таки для него проявить милосердие. Почему? По какому критерию мы можем решить, что человек того стоит? Говорит Рабби Ицхак Блазер, это зависит от одной вещи. Насколько он готовится к суду, насколько он волнуется, боится этого дня. То есть, если человек со своей стороны относится к дню Рош ха-Шана, к предстоящему суду, серьезно, он его боится, он к нему готовится, он пытается какие-то свои поступки изменить, исправить. То есть, со своей стороны он прикладывает какие-то старания, тому, чтобы выйти с заслугой из этого суда. Поэтому даже если он не дотянул, даже если так получилось, что у него не стало больше заслуг, чем грехов, значит, как мы сказали, по общему счету, тем не менее, можно сказать, что над таким человеком уже стоит сжалиться, проявить к нему милосердие. Это важный момент, запомним это. Теперь, но есть еще третья группа. Какая это третья группа? Скажем вкратце. Моше Рабейну, находясь 40 дней, как раз вот месяц Элуль, до Йом-Кипура, находясь на горе Синай, просил Всевышнего прощения за грех Тельца. Когда он увидел, что этот час способный к милосердию, что Всевышний ему да простил, проявил милость такую. Было еще несколько вещей, которые Моше Рабейну решил у Всевышнего попросить. Одна из этих вещей была «Гарейни на эт драхеха». Извиняюсь, «Гуйдейни на эт драхеха». «Посвяти меня в твои пути, объясни мне твои пути». Объясняет Талмуд в Масехете Брахот. Речь идет, Раши там тоже объясняет, речь идет о судах Всевышнего. Моше Рабейну просил, чтобы ему объяснил Творец, как именно он осуществляет правосудие. Почему есть праведник, которому хорошо, есть праведник, которому плохо, есть злодей, которому хорошо, есть злодей, которому плохо. Как это понять, где, как это все меряется? Есть мнение в Талмуде, что Всевышний ответил на его просьбу, объяснил. Раб Мейр считает, нет, Всевышний ему не ответил на его просьбу, не объяснил. Как написано там дальше, в 19-м пасуке, что ему Всевышний ответил: «Вехануте это шерахон, верихамти это шерарахем». «Я помилую того, которого помилую, я пожалею того, которого пожалею». То есть нету объяснения, нету логики, кого я пожалею, пожалею, кого помилую, помилую. Объясняет там Раши в Настех в трактате Брахот, что просто у Всевышнего может проявиться качество его милости, милосердия, и он просто человека помилует без какого-то либо, без какой-либо на это причины, по крайней мере, понятной нам. Добавляет там Раши в объяснении, что это для нас очень принципиально, очень важно. Гемара говорит, хотя этот человек не заслуживает, Раши добавляет: «Афаль пиши, но кедай», несмотря на то, что это не стоит. Вспомнили, о чем мы говорили? Рахами, милосердие, когда стоит к человеку проявить милосердие. Так вот здесь есть вариант, что Всевышний проявляет милосердие даже к человеку, которому не стоит его проявлять. То есть не только что он его не заслужил чего-то хорошего, каких-то благ, он также и не заслужил милосердия. То есть не видно по нему каких-то волнений, каких-то подготовок, не видно по нему какого-то желания на исправление, ничего, да. То есть это даже не называется кидай, это даже не называется, что стоит его помиловать. Тем не менее, есть такое качество Всевышнего, что он может помиловать кого угодно. Окей? А мы разобрались, что есть три варианта, три группы людей, которые могут удостоиться на суде. Одна в силу своих заслуг, больше заслуг, чем грехов. Другая за какую-то одну отдельную заслугу. И, наконец, третья группа, если Всевышний проявит к ним такую вот милость без какой-то причины, просто решит такого человека помиловать, и, соответственно, он тоже может удостоиться на суде. Теперь вернемся к тому, с чего мы начали. Мы начали с вопроса в Мишне, который говорит, что все присутствующие в этом мире проходят перед Всевышним как Бней Марон. Было три объяснения: либо они проходят как овцы, либо как по узкой дороге, либо как солдаты в армии Давида. Нам осталось непонятно, зачем три разных объяснения. Довольно простой вещи идут один за одним. Почему Мишна так просто и не написала, что они идут по очереди один за одним? Говорит Рав Ицхак, послушайте, очень красивая вещь. Он говорит, Мишна не собиралась нам сказать только, что они идут один за одним. Мишна хотела нам как раз объяснить, в каком порядке они идут, то есть кто идет раньше, а кто идет позже. То, что для нас очень важно, очень принципиально, как мы объяснили выше, что кто идет раньше, тот ближе к тому, что его оправдают. Первый пример с овцами. То, что объясняет Гемара, что все проходят как овцы, которые выходят через выход, который для них сделали, через который может пройти только одна овца. Говорит Рав Ицхак Блазер, если так сделают, загнаны овцы в загон, открывают дверь, через которую может выйти только одна овца, а кто же, какие из овец выйдут сначала, какие позже? Безусловно, сначала выйдут овцы, которые посильнее, они растолкают всех остальных. Они выйдут первыми, потом выйдут те, кто послабее первых, но посильнее остальных. И так и получится, что сначала будут выходить более сильные, потом все более и более слабые овцы. То же самое происходит в Рош ха-Шана. Сначала проходят более сильными. Кто называется сильными? Пророк Ишайо говорит: «Шимуна Элай». «Шиму Элай Абирей Лейв Архуким Мицдака». Объясняет Гемара в трактате Брахот, что речь идет о праведниках. Они, я не перевел на русский язык, слушайте меня, сильные сердцем, далекие от милостыни, цдака. Объясняет Гемара, что весь мир питается бецдака, питается милостыней Всевышнего, у них не хватает собственных заслуг. Но эти люди, сильные сердцем, в этом их сила, что они питаются силой своей мышцы, своей руки. У них достаточно собственных заслуг, чтобы Всевышний их держал в этом мире. Поэтому праведники называются сильными, они как раз уподоблены этим более крепким, более сильным овцам. Их сила в их заслугах, в этом их сила. С другой стороны, грешники мы находим в Торе, там, где речь идет о нападении Амалека на еврейский стан, о заповеди. Помните о том, что нам Амалек сделал? Что Амалек, там написано, что Амалек бил колен хешалим ахареха. Бил у тебя всех ослабевших, что позади тебя. Кого это ослабевших, объясняет там Раши. Это тех, кто были слабы из-за своих грехов. То есть слабость, она в грехах. Тех, кто были слабы из-за своих грехов, их облако славы просто выбрасывало, выбрасывало наружу. Облако славы, которое весь еврейский стан защищало, таких вот грешников оно выбрасывало, и они становились добычей для Амалека. Значит, мы видим, что сильные праведники, а слабые, соответственно, грешники. Поэтому чем человек праведней, тем он более сильнее, тем он раньше пройдет в Рош ха-Шана перед Всевышним. И это параллельно нашей категории, о которой мы говорили, что, как правило, суд осуществляется действительно по большинству поступков. Те, у кого больше заслуг, они и праведники, они пройдут первыми. Второй пример, который приводит Рейш Лакиш о том, что люди проходят один за одним, это пример с узкой горной дорогой. Если многим людям нужно пройти по какой-то узкой дороге, каждый торопится, но может пройти только один человек. Кто же пройдет раньше, кто позже? Ответ прост. У людей есть определенные правила, определенные обычаи, что тот, кто приходит раньше, он и пройдет раньше. Кто приходит позже, он и пройдет позже. Говорит Рабби Ицхак, это и есть наш второй пример. Кто же пройдет в Рош ха-Шана раньше, кто позже? Тот, кто пришел к Рош ха-Шана раньше, он пройдет раньше. Кто пришел позже, пройдет позже. Как мы объяснили выше, что человек, который начал готовиться к этому дню, человек, который боится этого дня, человек, который делает со своей стороны какие-то попытки исправления своих поступков, это и есть его подготовка. И чем раньше он стал этим заниматься, тем раньше он пришел. Тот, кто стал этим заниматься еще с Рош Ходыш, с новомесяча Илуль, когда он только первый раз услышал трубление в шофар, он пришел раньше всех. Тот, кто об этом вспомнил, о том, что предстоит день суда посредине месяца, он пришел позже и так далее. Кто перед самым Рош ха-Шана вспомнил, он, так сказать, из последних. В таком порядке люди проходят по этому второму объяснению, как мы объяснили, действительно так и происходит, что есть люди, которые удостаиваются из-за одной заслуги, как объяснил Рабби Ицхак Блайзер, именно из-за этой заслуги, из-за того, что они готовятся к дню суда, делают какие-то вещи, которые они, да, способны делать, сделать хотя бы вот в это вот небольшое время перед Рош ха-Шана. Наконец, третья категория, о которой идет третий пример Рав Иуда, что они проходили как, все проходят как воины царя Давида. Воины царя Давида, которые выходят на войну, в каком же порядке они выходят? Кто там выходит раньше, кто позже? Кто более сильный раньше? Нет. Кто раньше пришел раньше? Тоже нет. Понятно, что у них есть командир, который говорит, кому выходить раньше, кому позже. Все делается по его приказу. Значит, выходит, что нету здесь какого-то ясного порядка, кто именно пройдет раньше, кто позже. Мы не знаем, как командир решит. Это параллельно тому, что мы объяснили выше, третьей категории тех, кто удостаивается в Рош ха-Шана. Есть категория, о которой мы не можем знать. Мы не знаем, кого Всевышний пропустит раньше. Есть кто-то, над кем Всевышний решит смилостивиться. Хотя этому нет никакого ни малейшего объяснения. Непонятно, он пройдет раньше. Соответственно, другие пройдут позже. Это третий пример. Так, Безрат Ашем, мы объяснили эту мишну. Говорит Рабби Ицхак Блайзер, что нам из всего этого важнее всего? Нам, безусловно, важнее всего вот эта вот вторая категория. То есть не те, кто заслуживают в силу действительно своих заслуг, что заслуг больше, чем грехов, и не те, кого Всевышний милует, абсолютно нам не ясно почему, а те, кому, как мы говорим, их стоит помиловать, они кидаем, чтобы проявить к ним милосердие. Эта группа нас интересует больше всего. Почему? Потому что даже если человек не может за короткое время полностью исправиться и полностью склонить себя в сторону заслуги, и по большому счету, что теперь у него заслуг будет больше, чем при грешении. Но, по крайней мере, тот факт, что он старается в этом направлении, что он боится дня суда, этот страх его толкает на подготовку, на самоанализ поступков, что надо изменить. Он учит мусар, что обязательно необходимо, говорит Рабби Ицхак Блазер. Эта подготовка сама, она может послужить, и так он буквально, может даже гарантировать, можно сказать, так как я понял из этой книги, что она может послужить для нас гарантом, потому что мы Безрат Ашем удостоимся на суде, даже если наш общий баланс, как мы сказали, совершенно не в нашу пользу, но эта заслуга будет говорить о том, что стоит нас помиловать, стоит к нам проявить милосердие. Поэтому очень важно уже в начале месяца Луля не откладывать на потом, услышав первые трубления шофара, чтобы человек начал готовиться к Рош ха-Шана. В чем заключается эта подготовка? Говорит Рабби Ицхак Блазер, вкратце скажем, три основные вещи. Прежде всего, это учить книги по мусару, причем учить их с воодушевлением, та шита, которую проповедовал, скажем так, и учитель Рабби Ицхак Блазер Рабби Исраэль Салантер, который он, безусловно, продолжил. Когда человек учит книги по мусару, которые как раз и рассказывают о богобоязни, о ответственности за грехи, о путях самоисправления, это потихоньку-потихоньку входит в самого него, и он незаметно, может быть, для себя становится другим человеком, если он регулярно посвящает этому времени изучению книг по мусару. Это первая вещь. Вторая вещь – это, безусловно, анализ своих поступков. Каждый должен посидеть и посмотреть, что и как, и где, и нуждается в исправлении, и продумать, как это можно исправить, как это можно сделать. И, наконец, третья вещь, не менее важная, чем эти две, это молитва. Просто молитва. Человек, который просит Всевышнего о том, чтобы все было нормально у него в следующем году, чтобы он удостоился на суде в Рош ха-Шана. Сам факт того, что он обращается напрямую к Творцу, может быть, ответ хорошо. Поэтому молитва здесь тоже чрезвычайно важна. Пожелаем нам всем, чтобы, пойдя по этому пути, усвоив эти вещи, которым нас научил Рабби Ицхак Блазер в своей книге, которым нас учат мудрецы, мы, Безрат Ашем, действительно удостоились на суде в Рош ха-Шана, чтобы нам всем была ктива в Хатима Това. Спасибо большое.